Как только карты оказались у мистера Хёкстера в руках, он был так благодарен, что попросил вернуться и привезти еще. Выяснилось, что он дорожил немалым количеством вещей, которые было очень неудобно, а то и вовсе невозможно перевести на их лодки, например, комод с картами. Но кое-что из его списка все же можно было перевести, и мальчишки предприняли еще несколько вылазок. В каждой из них они рисковали попасться водной полиции, которая едва ли разрешила бы кому-то оставаться в зоне обрушения. Но мистер Хёкстер пообещал внести за них залог, если их арестуют. Купить им новую лодку, назваться их учителем, усыновить, сделать все, что потребуется. Но, похоже, он не понимал, что они могли оказаться в таких ситуациях, где он никак не смог бы им помочь. Чтобы подтвердить легенду, что он их учитель, он дал им браслет с аудиокнигами. Их там было около миллиона. И заплесневелую книгу «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена. Он сказал, что если они будут слушать и следить за текстом по книге, то научатся читать, раз уже знают буквы, и что слова в книге — это не просто забавные формы, они обозначают звуки. Он божился, что это сработает, и ребята попытались так делать, когда сидели ночью у себя в лодке под пристанью, следили за страницами при свете фонарика и вслушивались в слова, пока не надоело, а потом просто продолжили слушать дальше саму историю. Она была сама по себе интересная, пусть слащавая, зато веселая. Они тоже голодали и воровали еду, им тоже угрожали, а раз или два их ловили и обижали взрослые. Странно было слышать историю обо всем этом. Следующей ночью они собирались вернуться назад и прослушать с того места, где остановились, и еще проследить за текстом. Довольно быстро они начали понимать, что имел в виду старик. Это было несложно, хотя произношение часто казалось им странным и неправильным. Узнав историю Гека, они теперь с удовольствием ее обсуждали. Бурные времена на Миссисипи во многом похожие на жизнь на Гудзоне. Сами ребята при этом плавали по разу в день, чтобы забрать книги мистера Хёкстера, тяжелые, одежду, прелую, и резиновые сапоги, вонючие. Влада уже знал, что они спали в лодке под пристанью, и часто приносил им еду и давал зарядить аккумулятор, так что им не приходилось грести к развалинам веслами. Однако выбирать каналы нужно было только те, которые не охраняла водная полиция. Говорили, что остальные три высотки тоже должны упасть. Ребята пока могли держались южнее этого района, а потом срезали к нему. А в один день, подобравшись к дому старика, обнаружили, что он накренился еще сильнее. «Ого! Как плавучий дом отца Гека в Миссисипи». «Я не думаю, что то был его дом», — ответил Роберто. «Мне кажется, Джим и Гек просто его там нашли». «Его Джим сам нашел. Геку он рассказал об этом потом». «Ну да, знаю». «Но почему отец был там, если дом не его?» «Не знаю. По-моему, этого не объяснялось. Может, дальше будет?» «Может быть. А пока у нас проблема. Нужно сказать старику, что здесь стало слишком опасно».
«Разве стало? Думаю, надо подойти и проверить».
«В смысле? Это и отсюда видно».
«Я не так уж уверен».
«Да ладно, не будь ты как тот Том Сойер».
«Какого еще? Я не такой, как тот дурак».
«Вот и не будь таким». Когда в капсуле очутились вещи мистера Хёкстера, она стала немного напоминать его старую квартиру, то есть лабиринт из ящиков и стопок книг.
«Какие вы молодцы, мальчики», — сказал он той ночью. — «Я заплачу вам, как смогу. Может быть, вы еще поможете мне перевести все это обратно, когда я буду переезжать. И я заплачу вдвойне. А пока, может, вы пожелаете вернуться к своим раскопкам в Бронксе?»
— «Именно. Мы сами об этом думали».
На следующий день они пробрались в кухню Мета и стащили из духовки буханку свежего хлеба. Влада им теперь никак не препятствовал, и в последнее время они определенно ели больше. Потом они выбрались на холод, в новый ноябрьский день, и принялись прокладывать себе маршрут на север, мимо затопленных зданий и аквакультурных садков, к устричным садкам в Тёртл-Бэй. Они пересекли реку Гарлем под мостом Роберта Кеннеди, а потом под старым железнодорожным, чудищем, которое, как говорили, простоит еще тысячу лет. Затем обогнули остров Уорд с востока, пока, наконец, не достигли своей точки в Южном Бронксе. Нашли там свой указательный буй и, пришвартовавшись к нему, приготовили колокол и сбросили его за борт. Роберто влез в свой гидрокостюм, и Стефан помог ему надеть снаряжение. Когда все было готово, Стефан сказал: «Все равно я не представляю, как мы можем настолько глубоко прокопать».
«Просто будем продолжать это дело», — ответил Роберто. «Я могу складывать грязь на восточной стороне ямы, и течение будет разносить ее вверх-вниз, но не назад в яму. И так мы с каждым разом будем проникать все глубже, пока не дойдем до гусара».
Стефан покачал головой. «Надеюсь, что так», — ответил он. «Но слушай, только ты должен подниматься, когда зову».
«Ага, три рывка за кислородную трубку, значит, вверх».
Роберто спрыгнул за борт, и Стефан опустил на него колокол. Он видел Роберто за прозрачной пластмассой. Тот раскачивал колокол, пытаясь выпустить из-под него немного воздуха. На поверхность вырвалось несколько пузырьков, после чего Роберто потянул его ко дну. Был прилив, и спускаться было далековато. Это беспокоило Стефана, пока он наблюдал, как его друг исчезал во мраке. Мальчик принялся следить за показателями кислорода. Это было единственное, что ему оставалось. Он проследил за шкалой, пока на той не сдвинулась стрелка, а потом осмотрелся вокруг, чтобы убедиться, не приближается ли к ним кто-то, пока они занимаются своими делами. Солнце еще не зашло. По спокойной реке, большей частью приятного темно-синего оттенка, тянулась полоса отраженного света. В середине канала находилось несколько барж, но никаких других судов поблизости не было. Затем подул легкий ветер, на воде возникла рябь. Лодку развернуло, веревка, привязанная к верхушке колокола, натянулась, и кислородная трубка тоже. Вдруг Стефан увидел, что веревка ослабла, хотя трубка оставалась натянутой. Он потянул за веревку, и когда та подалась, невольно вскрикнул. Он не почувствовал сопротивления, она больше не держала колокол. Он потянул еще, чтобы убедиться. Та поднялась легко, а на конце оказалась завита так, как бывает завита веревка после того, как долго пробыла завязанной. Это не поддавалось никакой логике. Роберто оставался внизу, и достать его было никак нельзя. «О нет!» — вскричал Стефан. Кислородная трубка была протянута под стенку колокола, и ее конец находился в конусе захваченного воздуха. Стефан потянул за нее три раза, потом крикнул в нее, хотя и знал, что его голос до дна не дойдет. Пока у Роберта воздух оставался, но когда баллон иссякнет, и запасной, лежащий под банкой, тоже, поднять колокол будет по-прежнему невозможно. Возможно, Роберто мог приподнять одну его стенку, нырнуть под ней и выплыть к поверхности. Да, это могло сработать, если бы он знал, что это нужно сделать. Стефан еще раз прокричал имя Роберто, снова трижды потянул за трубку, теперь нежнее, так как боялся вырвать ее из-под колокола. Тот был тяжел, а на него еще и давила вода, причем сейчас был прилив. Очень вероятно, что Роберто не удалось бы поднять его достаточно высоко, чтобы пролезть наружу. Ветер дул в направлении течения довольно сильно, и трубка, натягиваясь, перегибалась через борт. Так могло нарушиться поступление кислорода. Стефан завел мотор и немного придвинулся к бую, затем схватился за борт. Облокотившись на него, он задышал беспокойно, дрожа, несмотря на еще не зашедшее солнце. Мальчик был напуган. Он позвонил с браслета Влада. Влада ответил, слава богу, и Стефан быстро изложил ему ситуацию.
«Под водолазным колоколом?» —
переспросил Влада, сразу выхватывая суть проблемы.
«Зачем он туда залез?»
«Сейчас некогда рассказывать», — ответил Стефан. «Мы потом расскажем, но сейчас вы можете приехать и помочь его поднять. Кислорода ему осталось примерно на час. Потом мне надо будет поставить запасной баллон, а он у меня только один».
«А ты не можешь сказать ему всплывать?»
«Нет, и я сомневаюсь, что он сможет сам выбраться из-под колокола. Обычно мы вытаскиваем вместе, пока мы в лодке. Его даже рычагом так просто не поднимешь».
«Какая глубина?»
«Футов 25».
«Ну, ребята», — изумился Влада. «Поверить не могу».
«Но можете помочь, пожалуйста».
«Так где вы, говорите?»
И Стефан рассказал. Но Влада, казалось, снова не мог в это поверить.
«Какого хрена?» —
воскликнул он.
«Зачем?»
«Просто приезжайте, и мы вам расскажем», — пообещал Стефан.
Он сидел, высунув голову за борт и вглядываясь в темную воду, где ничего не было видно. Казалось, что его сейчас стошнит.
«Пожалуйста, поторопитесь!»